эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумецкой Инвале 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия попал под критику за обнародование юго-осетинского проекта договора об интеграции с Российской Федерацией. В Украине погиб еще один гражданин Грузии. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается общественная дискуссия вокруг Ингури-ГЭС. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в больнице Еревана скончался 6-месячный мальчик, получивший тяжелые ранения при нападении российского солдата на армянскую семью. В Грозном прошел митинг против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с усилением вооруженного противоборства на востоке Украины. В больнице Еревана скончался 6-месячный мальчик, получивший тяжелые ранения при нападении российского солдата на армянскую семью. Сережа Аветисян стал 7-й жертвой рядового Валерия Пермякова. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направляется в Армению. На сайте Следственного комитета сообщается, что договоренность достигнута между Бастрыкиным и его армянским коллегой Агваном Овсепяном. Президент России Владимир Путин пообещал скорейшее расследование и справедливое наказание виновных в убийстве в Гюмри. Путин провел телефонный разговор с президентом Армении Сержем Сарксяном. Убийство в Гюмри на прошлой неделе вызвало волну протестов в Армении. Тысячи манифестантов требовали выдачи армянскому правосудию российского солдата-срочника, сознавшегося в убийстве и находящегося под арестом на российской военной базе. Перед совершением преступления рядовой Валерий Пермяков самовольно покинул свою часть с оружием. В Грозном прошел митинг против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В акции участвовали тысячи человек, сообщает BBC. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что на улице Грозного могут выйти до 1 000 000 человек. Организаторы акции, представители духовенства республики, отметили, что осуждают любые проявления террора. В связи с митингом сегодня в Грозном выходной день. В субботу митинг против карикатур на пророка Мухаммеда состоялся в Ингушетии. Около 20 тысяч митингующих осудили карикатуры французского еженедельника и заявили о недопустимости публикации в СМИ подобных изображений. Участники акции считают, что карикатуры на пророка оскорбляют чувства верующих. В Париже 7 января двое вооруженных людей устроили стрельбу в редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо». Погибли 12 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Ее представители заявляют, что атака на журнал была местью за карикатуры на пророка Мухаммеда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с усилением вооруженного противоборства на востоке Украины между сепаратистами и правительственными войсками. Заявление генерального секретаря ООН было опубликовано накануне в Нью-Йорке. Пан Ги Мун говорит о встревоженности эскалации боев и призывает к немедленному прекращению вооруженного противоборства. По словам главы ООН, боевые действия угрожают выполнению мирного плана, подписанного 5 сентября прошлого года в Минске представителями Украины, России и сепаратистов. Жертвами конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года стали более 4700 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Украины обратилось к России с предложением подписать график исполнения договоренностей о мирном урегулировании конфликта в Донбассе и обеспечить прекращение огня в регионе с 19 января. В опубликованном внешнеполитическом ведомстве заявление отмечается, что 13 ноября 2014 года Киев и Москва уже подписывали подобный документ, однако позже российская сторона отозвала свою подпись. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Владимир Путин 15 января направил властям Украины письмо с предложением о прекращении огня украинской армии и сепаратистами, а также об отводе обеими сторонами тяжелой артиллерии. По словам Пескова, президент Украины Петр Порошенко отверг эти предложения. В воскресенье продолжались бои за контроль на территории Донецкого аэропорта. Представитель украинского командования Андрей Лысенко сообщил о начале массированной войсковой операции в районе аэропорта. Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на марше единства 18 января, заявил, что Украина не уступит сепаратистам ни пяди своей территории. Министры иностранных дел стран ЕС сегодня встречаются в Брюсселе для обсуждения вопросов европейской безопасности на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в преддверии встречи заявила, что будут рассматриваться возможности влияния на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. В проекте документа, с которым ознакомился корреспондент нашей радиостанции, предлагается рассмотреть шаги для постепенного и выборочного восстановления сотрудничество с Россией на некоторых направлениях. Как отмечают в Брюсселе, это связано с общей заинтересованностью в урегулировании положения вокруг Сирии, Ирака и противодействии угрозам, исходящим от экстремистской организации «Исламское государство». В следственном изоляторе Казани начал голодовку Рафис Кашапов, татарский активист, которого ожидает суд по обвинению в разжигании межнациональной ненависти. Сторонники Кашапова считают обвинение политически мотивированным. Об этом сообщает татаро-башкирская служба нашей радиостанции. Коллега Кашапова Ренат Нурали сообщил Радио Свобода, что Кашапов начал забастовку в знак протеста против политических репрессий в России, беспредела российской прокуратуры и судов, нарушения прав коренных народов России и участия России в военном конфликте на Украине.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня Юго-Остенская партия «Единая Осетия» выступила с заявлением, в котором сказано, что предложенный политсоветом при президенте самопровозглашенной республики проект договора о союзничестве и интеграции с Россией не отвечает задачам глубокой интеграции с Москвой, интересам национальной безопасности и социально-экономического развития Южной Осетии. Поэтому «Единая Осетия» как партия парламентского большинства не собирается его ратифицировать в таком виде. Партийцы настаивают на принятии другого варианта договора, который таинственным образом появился в Южной Осетии, обсуждался с середины декабря прошлого года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В чем некоторые различия между этими двумя проектами договоров о союзничестве и интеграции с Россией? По первоначальному проекту, на котором настаивает партия «Единая Осетия», и к созданию которого, как утверждают местные эксперты, она приложила руку, республика передает России полномочия по обороне и безопасности, включая охрану границ. При этом вооруженные силы республики и органы безопасности становятся частью аналогичных структур России. Пока не ясно, кому должны будут присягать на верность офицеры, своей родине или стране, в структурах которой они будут служить. Проект от политсовета, назовем его так, который процентов на 90 похож на абхазский аналог, предлагает другой вариант. На базе российского контингента в республике и юго-осетинских вооруженных сил создается региональная объединенная группировка. Решение о применении силы этой группировкой должно быть согласовано с президентом Южной Осетии. Но вот кто и как ею будет управлять, пока не ясно. Это должно быть определено отдельным соглашением. Что касается охраны границ, то, как и прежде, она возложена на российских пограничников. По первоначальному проекту Южная Осетия передает России полномочия по обеспечению законности и правопорядка по той же схеме. Все югостинские правоохранители переходят в состав российских структур. По проекту от политсовета российские югостинские правоохранители должны будут осуществлять совместную деятельность на территории республики. Как они будут согласовывать свои действия или как будут разграничиваться полномочия, тут тоже ничего не понятно. То есть, по сути, разница между двумя проектами только в различной степени утраты суверенитета. Единая Осетия, по сути, предлагает максимально освободиться от этого бремени, оставив за собой лишь формальность формальные атрибуты государственности, как меру вынужденную, за невозможностью войти в состав России в ближайшем будущем. Полицевед же пытается не нарушать Конституцию и предложить договор, пусть между государством-патроном и его сателлитом, но все же это договор двух суверенов. Если сравнивать этот договор с управлением автомобиля, полицевед предлагает рулить вместе. Правда, он пока себе не очень представляет, как вдвоем держать баранку, кто будет жать на педали и переключать скорости. В остальном какой-то особой разницы не наблюдается. И в том, и в другом случае упрощенное получение двойного гражданства. Упразднение таможни на границе между странами-партнерами. Соцпакет для Южной Осетии, включая пенсии и зарплаты бюджетников, как в северокавказских республиках. И тому подобное. Разность отношения к суверенитету вызвала ожесточенный спор в республике. Участники внутриполитического процесса хлещут друг друга по щекам, спорят, кто больше любит Россию, кто лучше знает, в чем светлое будущее для Южной Осетии. Главным заложником этого спора оказалась Единая Осетия. Партия победила на парламентских выборах именно под лозунгом вхождения в состав России. Ее лидер Анатолий Бибилов – один из главных кандидатов на предстоящих президентских выборах. Если никаких подвижек в плане объединения с Россией за оставшееся до выбора время не произойдет, то его могут обвинить в популизме, в обмане избирателей, в том, что он даже не попытался ничего предпринять для выполнения своих обещаний. По всей видимости, Единая Осетия видит в таком интеграционном договоре выход из положения. Мол, войти в состав Федерации пока не получается, по независящим от нас причинам, но по факту мы уже часть России. Соответственно, перехватить инициативу Единой Осетии, записать договор себе в актив. Наверное, это тоже часть предвыборной кампании конкурентов Бибилова. К сожалению, ничего, кроме этого спора об интеграции с Россией, внутриполитический дискурс не содержит. Есть попытки гражданских активистов и местной интеллигенции привлечь внимание властей к проблемам, требующим осмысления, принятия сложных решений. Они проводят в республике круглые столы, тащат на них чиновников. Только все это глаз вопиющего в пустыне. Но нет у местных политиков интересных идей и предложений для своих избирателей. Нет рецептов, как обустроить хорошую жизнь. Нет даже представления, что делать со своим суверенитетом. В этих условиях любой повод поспорить уже сам по себе ценен, как возможность лишний раз заявить о себе. Отсюда буря в стакане по любому поводу, от которого общество устало настолько, что махнуло на все рукой и перестало ходить на выборы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Юго-осетинский проект договора об интеграции с Россией был неожиданно обнародован в субботу в Цхинвале во время круглого стола с участием общественников и лидеров политических партий. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Давид Санакоев представил документ журналистам. Это вызвало неоднозначную реакцию некоторых политических сил в республике. Сам Санакоев уверен в собственной правоте и считает, что совершил гражданский поступок, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Госкомитет информации и печати пригласил в минувшую субботу на круглый стол представителей политических партий, чтобы обсудить проект договора о союзничестве и интеграции с Россией. Часть журналистов в выходной день проигнорировала это мероприятие. Сегодня коллеги по цеху делились со мной, что сожалеют об этом, ведь два нерабочих дня оказались насыщенными политическими событиями. Ничего сенсационного сотрудники СМИ от дискуссии не ожидали. Они пытались понять позиции двух оппонирующих друг другу партий – Народная и Единая Осетия. Вопреки ожиданиям, народники так и не пришли. Позже выяснилось, что делегация от партии находилась в Северной Осетии, где проводила встречи с северо-осетинскими чиновниками. Неожиданно для всех героем дня стал лидер Новой Осетии, министр иностранных дел Давид Санакоев, который раздал журналистам текст юго-осетинского проекта межгосударственного соглашения. Кто-то из коллег-журналистов, не поверив в удачу, стал фотографировать его на телефон и спешно снимать ксерокопии, словно испугавшись, что щедрый подарок министра могут также легко отобрать. Реакция лидера Единой Осетии Анатолия Бибилова на действия Давида Санакоева была мгновенной. Вы понимаете, обратился он к нему, что через две минуты все это будет в интернете. И продолжил.
Тут получается, уважаемые россияне, тот вариант, который вы нам предлагаете, это нас не устраивает. Вот вам наш, вот мы этого хотим, вот это мы этого будем добиваться. Это абсолютно контрпродуктивно. То есть мы сегодня ставим вот как раз наше общество перед выбором. Каким? Перед выбором на раскол общества. То есть договор еще не прошел консультации с специалистами. Есть проект договора, мы его обсуждаем, решаем, консультируемся, вырабатываем уже конечный формат этого договора. И, как сказал наш модератор, выкидываем, чтобы люди не обсуждали, а ознакомились. Я поэтому спрашиваю, ни в коем случае ни один член политсовета не имеет права на себя брать ответственность за весь политсовет и за президента республики.
Все дальнейшее мероприятие свелось к громкому диалогу между Бибиловым и Санакоевым. Один упрекал, а второй объяснял принятое решение. Когда Анатолий Ильич пытался привести еще один аргумент в пользу максимальной интеграции с Россией, глава госкомитета Вячеслав Губозов воскликнул: «Так кто же против этого? Надо быть умалишенным, чтобы отказываться от этого пункта». Чтобы как-то разрядить обстановку, представители партии НХАС, Единство народов, ФДБСТа, Коммунистическая партия, Новая Осетия тут же предложили выступить совместным обращением в СМИ, которое было опубликовано в тот же день. Позже журналистам предложили покинуть зал обсуждений, хотя по просочившейся информации Билов настойчиво внушал коллегам: этот вариант договора югостинской стороны не будет подписан российской стороной. Субботним вечером было опубликовано и заявление «Единой Осетии», где выражался протест в связи с действиями министра иностранных дел. Парламентская партия непрозрачно намекнула, что этот вариант не будет ратифицирован. А если министр иностранных дел продолжит настаивать на опубликованном варианте проекта, то парламентское большинство оставляет за собой право выразить недоверие министру. Сам Давид Санакоев, несмотря на давление, в беседе со мной заявил, что это его гражданская позиция, и он считает принятое решение безупречным.
И в СМИ были представлены все, отдельные партии представляли свои версии. И не было только той версии, которая была сделана рабочей группой, которая была представлена в политсовет. И тем более начались высказывания в плане того, что рабочая группа работает не на позитив, не на интеграцию и не заботится о населении своем, а как раз так идет в противоположном направлении. Мы, значит, обратились к нескольким партиям, обратились в политсовет, вот эти политические партии обратились в политсовет с тем, чтобы вот этот проект договора нашей стороны, чтобы он был тоже опубликован, чтобы люди смогли увидеть, что на самом деле идет планомерная работа, нормальная работа, которая ведется по всем направлениям, начиная с вопросов безопасности, снятия постов, пунктов пропуска между Южной Осетией и Российской Федерацией, как это было и представлено в первом тексте. Политсовет во что не ответил нам на этот вопрос, и так как и на политсовете, то есть рабочая группа представила политсовету, там было высказано мнение о том, что будет текст отправлен как к российской стороне, так с ним будет ознакомлен и граждане нашей республики. Но еще одна из причин — это то, чтобы не нагнетать обстановку, чтобы не вводить в заблуждение наше население, чтобы они имели не одностороннюю, скажем так, информацию.
Кстати, вопреки предсказаниям Анатолия Бибилова, текст югостинского проекта договора появился в интернете не через 2 минуты, а ровно через полчаса после завершения круглого стола. Обмен любезностями между политическими силами в республике продолжился в югостинских СМИ в воскресенье, ознаменовал он собой начало рабочей недели. Сегодня политсовет Новой Осетии призвал политические силы республики к более ответственному и спокойному подходу в работе над договором с Российской Федерацией. При этом, обращаясь к Единой Осетии, особо подчеркнул, что выражение мнения относительно важного для народа Южной Осетии договора не может быть монополизировано одной отдельно взятой партией. Сегодня вечером Единая Осетия через месяц обсуждений наконец представила на суд общественности собственный вариант проекта договора об интеграции с Россией. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Предоставление министром иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия журналистам юго-осетинского проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией многие назвали сливом. Критики напоминают, что власти самопровозглашенной республики обещали обнародовать документ только после согласования с Москвой. Теперь парламентское большинство грозится выразить недоверие чиновнику, рассказывает наш владикавказский журналист Жанна Тарханова.
Соратники министра иностранных дел Южной Осетии Давида Санакоева из партии «Новая Осетия» считают обнародование документа ответственным шагом, который пресек волну слухов, домыслов и дезинформации, сопровождавших деятельность рабочей группы Политсовета. С резкой критикой чиновника выступила партия «Единая Осетия». Парламентское большинство обвиняет министра в предательстве президента Леонида Цибилова, так как, по их мнению, Санакоев опубликовал проект договора без согласия с главнокомандующим Южной Осетии. В «Единой Осетии» расценивают данный шаг как попытку информационного давления на членов Политсовета, дабы не допустить выработку более интеграционного межгосударственного документа. Этот вариант договора не будет ратифицирован в парламенте, так как не согласован с большинством, сказано в заявлении «Единой Осетии». А если министр и дальше будет настаивать на данном варианте договора, парламентская большинство грозится выразить ему недоверие. Спикер парламента и член Политсовета Южной Осетии Анатолий Бибилов против публикации предварительного варианта договора. Он говорит, что члены Политсовета дали слово президенту Цибилову предоставить СМИ только согласованный с Россией проект договора об интеграции, говорит Анатолий Бибилов.
Руководителем Политсовета является президент республики. Без уведомления, может быть, от Политсовета, без уведомления руководителя Политсовета брать на себя такую ответственность и выкидывать в эфир, как бы, еще не обсужден двумя сторонами, нам кажется, что это абсолютно неприемлемо и абсолютно контрпродуктивно.
По мнению экспертов, следящих за процессом подготовки документа, в Политсовете обострилось противостояние разных групп влияния. Многие мои собеседники на условиях анонимности утверждают, что слив в Госинформ осуществлен Санакоевым по согласованию с высокопоставленными лоббистами так называемого абхазского варианта договора. Напомню, до публикации документа ряд лидеров юго-осетинских партий призвали Политсовет обнародовать документ, а сразу после его появления в СМИ многие из них выступили в поддержку министра иностранных дел. Градус напряжения растет, и в связи с предстоящими президентскими выборами политические силы Южной Осетии решили заявить о себе накануне президентских кампании. В этой связи показательно противостояние Народной партии, сторонников абхазского варианта договора, и Единой Осетии, выступающей за вступление Южной Осетии в состав России. Конкуренция между Анатолием Бибиловым, победителем парламентских выборов, и Давидом Санакоевым, с треском их проигравшим, обострилась на фоне подписания стратегического договора с Россией. Таким образом, неожиданный всплеск активности непарламентских партий объясняется их попыткой набрать политическую очки на популярной теме.
Сторонников большей интеграции, сторонников как бы меньше. Кто настаивает на большей интеграции, в основном Бибилов и его сторонники, они как бы согласны передать участие полномочий. Другие в меньшей степени на это согласны. То есть в основном вся эта борьба идет вокруг этих нюансов. Честно говоря, тут очень многое зависит от личности и от личностных взаимоотношений. И провести четкий водораздел, по большому счету, не представляется возможным. Потому что очень многие у нас само слово «интеграция» понимают достаточно неверно или достаточно поверхностно.
Говорит юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов. По его мнению, Южной Осетии не стоит ориентироваться на абхазский договор, так как у Абхазии иной, чем у Южной Осетии, внешнеполитический курс. Как бы ни обострялась внутриполитическая борьба в Южной Осетии, поступок министра иностранных дел, если он действительно пошел против воли главы государства, многие эксперты называют, цитата, «вопиющим». Как пояснил один из российских экспертов на условиях анонимности, цитата, «слив документов в интернет с самим главой МИД характеризует уровень кадров в Южной Осетии. Это говорит о полном отсутствии дисциплины. Если президент запретил публиковать какой бы то ни было материал в СМИ, значит, госслужащие должны подчиняться решению президента. Это провал кадровой политики. Это нонсенс. Получается, что администрация президента не контролирует своих чиновников, либо утечка была спланирована. Если так, то все сработано очень топорно. Это показывает катастрофическую ситуацию в органах власти Южной Осетии. Сам факт действий министра вопиющий. Конец цитаты. Большинство партий, участвовавших в круглом столе в субботу, на котором впервые открыто обсуждался проект договора, не стали комментировать действия министра. Открыто поддержала Санакоева квазипартия ФИДАН, недопущенная Центр избиркома к парламентским выборам. Примечательно, что в таком же духе высказалась в своей статье председатель Союза предпринимателей Марина Дзыгоева. Если вспомнить, что Дзыгоева пыталась пройти в парламент по спискам партии ФИДАН, то версия о спланированном характере слива документов в интернет выглядит убедительней. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Другим темам. Еще один гражданин Грузии погиб в боевых действиях на востоке Украины. Это уже третий доброволец, который погиб в боях вдали от родины. Двое воевали на стороне украинской армии, один в формированиях донецких сепаратистов. Тем временем правительство Грузии в ближайшее время намерено принять закон, который будет привлекать к уголовной ответственности тех грузинских граждан, которые воевали в составе незаконных вооруженных формирований. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
37-летний Томас Сухиашвили погиб 18 января во время штурма аэропорта Донецка. До этого лейтенант Сухиашвили служил в грузинской армии, участвовал в международных миротворческих миссиях в Ираке и в Афганистане. В Украину Сухиашвили уехал 3 месяца назад. Об этом «Эху Кавказа» рассказала жительница Киева Тамара Шевладзе. Она не была лично знакома с погибшим Сухиашвили, но хорошо знала другого грузинского добровольца Александра Григулашвили, погибшего в Луганской области 19 декабря. По словам Тамары, многие грузины хотят помочь Украине, как в свое время украинские добровольцы помогали Грузии.
Вообще у украинцев нет проблем, у нас есть живая сила, но специалистов нет. Ну, танкистов, корректировщиков, вот этот, который погиб, он был профессионалом. Регулировщики были профессионалом. Как и там есть ребята, грузины, которые раньше не воевали, но они сейчас воюют. Но статуса у них нет. Добровольческих батальонов статус даже не имеют украинцы, которые там воюют. Их передвижение координируется или НВД Украины, или Минобороны Украины. Там есть все, там нет еда. Там есть оружие, но зарплату им никто не дает, это неправда. Вы же понимаете, это такая же война, как и была в Грузии в 92-м, 95-м году.
Заявила Тамара Шевладзе, опровергая предположение, что из Грузии добровольцы едут за хорошим вознаграждением. Грузины воюют не только за территориальную целостность Украины, есть и сторонники сепаратистов. На прошлой неделе в Донбассе в ходе боевых столкновений погиб гражданин Грузии Шалва Бухаидзе. Как заявили в МИД Грузии, семья погибшего отказалась от предложенной консульством помощи по доставке его тела на родину. По приблизительным подсчетам главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Ладашвили, около 300 этнических грузин принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Часть из них являются гражданами Грузии.
На стороне Украины в основном воюют те граждане Грузии, которые в прошлом служили в грузинской армии. Примечательно, что большинство из них, с кем я знаком, грузинскую армию покинули в период правления нацдвижения после августовской войны. Что касается грузин-добровольцев, воюющих на стороне сепаратистов, то большинство из них не являются гражданами Грузии, по всей вероятности являются местными этническими грузинами. Например, до начала боевых действий было зафиксировано, что в Донецке жили 2200 грузин.
После известия о гибели еще одного грузинского добровольца вновь разгорелись дискуссии вокруг поправок, которые собираются вносить в Уголовный кодекс законодатели. Они предусматривают уголовное наказание для граждан Грузии за участие в военных формированиях за рубежом. Как заявил «Эху Кавказа» глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сисиашвили, проект поправок уже поступил в парламент, его в скором времени утвердят. Ираклий Сисиашвили поспешил отметить, что это не коснется тех добровольцев из Грузии, которые официально подчиняются украинским властям.
Формирование, которое не подчиняется признанному международным сообществом государству, естественно, незаконно, так же, как и участие в нем, и это должно быть наказуемым. В принимаемом нами законе не будут перечислены конкретные государства, мы лишь ставим целью подчинить закону конкретные действия.
Тело погибшего в Донецке Сухиашвили доставят к концу недели. Вечером министр иностранных дел Грузии Тамар Беручиашвили заявила, что государство должным образом оценит заслуги грузинского офицера перед Родиной и поможет семье погибшего. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который стартует 21 января, сообщает пресс-служба главы правительства сегодня, 19 января, передает «Новости Грузии». В рамках экономического форума Гарибашвили примет участие в неформальной встрече мировых лидеров, на которую будут определены экономические приоритеты будущего года. В рамках визита премьер встретится с первыми лицами нескольких стран. Запланирована встреча с представителями ведущих компаний мира, говорится в сообщении. Гарибашвили также будет присутствовать на частном приеме и ужине основателя и президента экономического форума профессора Клауса Шваба. Запланировано интервью Гарибашвили с Девелт и прямое включение в эфире телеканала CNBC. Гарибашвили отправится в Швейцарию завтра, 20 января. Правительство Грузии окажет помощь семье погибшего на Украине грузинского военного Тамаза Сухиашвили, заявила министр иностранных дел Тамара Беручиашвили сегодня, 19 января. Гражданин Грузии, 37-летний Тамаз Сухиашвили, погиб в ходе боевых действий на востоке Украины, сообщает агентство «Новости Грузия». «Я хочу выразить соболезнования семье погибшего. Это достойный гражданин Грузии, представитель наших вооруженных сил, который внес профессиональный вклад в международные миссии в различных странах мира», — заявила Беручиашвили. При этом глава МИД отметила, что она не знает, когда тело Суахашвили будет доставлено в Грузию. Как заявил командующий грузинским легионом Мамука Мамулашвили, Сухиашвили не был членом этого объединения. Он служил в одном из официальных военных формирований Украины. На службе на Украине Сухиашвили числился в вооруженных силах Грузии, воевал в Афганистане и российско-грузинской войне в августе 2008 года. У него остались жена и двое детей, которые живут в Хашуре, регион Шида-Картли. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов встретился с генерал-майором, начальником управления кадров пограничной службы ФСБ России Сергеем Стрельниковым и с вновь назначенным начальником пограничного управления ФСБ России в РИО генерал-майором Валерием Меркурьевым. Система, отвечающая за обеспечение безопасности государственной границы, работает стабильно и без каких-либо скачков. Об этом было отмечено и в докладах о проделанной работе погрануправления Российской Федерации в РИО, подчеркнул в ходе беседы Сергей Стрельников. Он также отметил большой вклад в работе погрануправления Российской Федерации в РИО бывшего ее руководителя полковника Валерия Резниченко, а также познакомил главу государства с новым начальником пограничного управления. Леонид Цибилов подчеркнул, что Валерием Резниченко за годы работы в Южной Осетии было сделано многое. Он поблагодарил его за огромный вклад в дело охраны и безопасности рубежей республики.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мы осуждаем терроризм, но также осуждаем карикатуры, оскорбляющие религии. Под таким лозунгом на улицы сегодня вышли жители Панкисского ущелья Грузии. Этнические чеченцы-кистенцы провели акцию протеста в селении Дуиси. Собравшиеся заявили, что карикатуры и шаржи, которые публикуются во французском журнале «Шарли Эбдо», оскорбляют их религиозные чувства, рассказывает Звиад Мчидлишвили.
Наивно было бы предполагать, что кто-либо из жителей Панкиси видел или держал в руках журнал «Шарли Эбдо», но при этом выразить протест против французского издания собрались сотни человек. Стоит отметить, что такие многочисленные акции для Панкиси – редкость, так как отношение к уличным собраниям у кистинцев, как правило, пассивное. Например, в ноябре прошлого года на широко анонсированную акцию с требованием освободить задержанных за драку с грузинами кистинцев вышли около 100 человек, несмотря на то, что событию предшествовал большой резонанс, а митинг готовили заранее. Но, по всей видимости, журналу «Шарли Эбдо» удалось консолидировать кистинцев сильнее. По разным данным, сказать свое «нет» карикатурам на религиозные темы сегодня вышли от 300 до 1500 жителей ущелья. При этом организаторы акции подчеркивали, что они также осуждают терроризм и факт расправы над французскими журналистами. Однако у собравшихся на этот счет были разные взгляды. Своим мнением с журналистами поделился участник акции Амур Хангошвили.
Убить тех людей нужно искать в редакции журнала. Я осуждаю терроризм, но отмечу, что мусульмане всегда выступали против подобных карикатур, и в редакции не могли не знать о том, какая реакция может последовать за всем этим. Несмотря на это, они продолжают заниматься тем же и сейчас, уже после трагедии. Они сами провоцируют мусульман, потому считаю, что убийцы – это сами редакторы журнала.
Как говорили многие участники, их возмущают и карикатуры на христианские темы. Между тем, в Панкисе, где проживает немало идеологических противников нынешних чеченских властей, нашлись такие, кто обратил внимание на совпадение времени проведения двух акций в ущелье и в Грозном, где жители вышли на улицы с аналогичным протестом. Но организаторы в Панкисе назвали это совпадением. Между тем, фривольное отношение к религиозным темам осуждают и в Грузинской православной церкви. И, судя по всему, светские власти в этом вопросе пошли навстречу духовным. Готовятся соответствующие поправки в Уголовный кодекс Грузии, которые должны будут защищать чувства верующих от высказываний в СМИ. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леван Изория.
Для стабильности, для мирного сосуществования между представителями разных религий обязательно должна существовать уголовно-правовая норма, предусматривающая наказание за попытки разжигания ненависти в обществе, в том числе на религиозной почве.
Сказал Леван Изория. При этом речь идет не только о правах верующих. Наказуемыми будут и попытки разжигания ненависти по национальному, половому признаку и так далее. Новость о готовящихся изменениях в Уголовный кодекс тем временем неоднозначно была воспринята среди грузинских журналистов и правозащитников. Исполнительный директор неправительственной организации «Хартия этики» Тамар Рухадзе считает, что поправки в первую очередь таят в себе определенную опасность для свободы слова в Грузии.
Та форма, в которой предложены эти изменения, рождает много вопросов. Сама формулировка «разжигание ненависти» очень туманная. Что конкретно стоит под этим понимать? Что имеется в виду? Эти поправки выглядят неполноценными. Нет соответствующих разъяснений, неизвестны регламентирующие нормы, которые проведут грань между свободой слова и разжиганием ненависти. Все это дает возможность для интерпретаций. И вот тут назревает вопрос, кто и как может воспользоваться этим завтра.
Задается вопросом Рухадзе. При этом, по ее словам, такая правовая мера действительно задействована в некоторых странах Европы, но там все строго регламентировано, и журналистам объясняют, где проходит так называемая «красная линия». Однако грузинские инициаторы законопроекта призывают общество не опасаться и обещают, что на свободе слова эти изменения в УК никаким образом не скажутся. Звиад Мчидлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрост, хасрост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, должен ли быть принят данный закон или нет? И почему?
Это ненормально. Я считаю, что народ должен иметь право на выражение своего мнения, каким бы оно ни было радикальным. Свобода слова должна выражаться в любой сфере, будь то карикатуры, кинокартины или книги. Люди должны беспрепятственно выражать свое мнение. Этот законопроект не попытка властей призвать граждан к религиозному, национальному или расовому примирению, а ограничение людей в их правах.
Я считаю, что ограничивать людей полностью в их мнении никто не имеет права. Однако должна существовать какая-нибудь цензура, особенно в вопросе религии. Естественно, шутки на тему религии существуют века в разных сферах, будь то литература, изобразительное искусство, театр, но всему должен быть свой предел. Мы должны подходить к вопросу принадлежности граждан к той или иной религии, национальности, расе с особой осторожностью. И, естественно, для этого необходимо создать рамки – пусть и правовые.
Свобода слова должна существовать в Грузии в безграничной форме, так как это принято в странах Европы. Ну а наказание должно следовать лишь за проявление с чьей-либо стороны нетерпимости в тяжелых формах. Я говорю об убийстве или нанесении какого-либо ущерба. Остальное лишь вопрос образованности людей. Культурный человек не станет играть на чувствах представителей разных религиозных или этнических групп. Однако каждый гражданин должен иметь право на свое личное мнение и его выражение. Пусть оно и выставляет не в лучшем свете Мухаммеда или даже Иисуса. Думаю, закон этот необходимо тщательно продумать, иначе людей будут поголовно призывать к уголовной ответственности. К примеру, шутки на тему национальной принадлежности людей – неотъемлемая часть практически всех комедийных телепередач. Естественно, найдется кто-нибудь, кто увидит в них попытку разжечь ненависть в обществе. То же касается и вопроса религии. Думаю, людей скорее нужно просвещать, чем ограничивать в правах. Ведь культурный народ не станет грубо шутить на подобные темы. Однако, если наши власти считают, что люди переходят границы дозволенного, то я не против подобных мер. Хотя, повторюсь, лучше попытаться объяснить гражданам, что так вести себя нельзя.
Этот законопроект – полная бессмыслица. Наше правительство перебарщивает с подобными механизмами. Я считаю, закон не должен ограничивать граждан в вопросе самовыражения.
Я думаю, это вполне приемлемо. Только необходимо индивидуально подходить к каждому случаю разжигания ненависти в обществе. Если действия кого-либо повлекли за собой тяжелые последствия, то ответственные за них лица должны понести соответствующее наказание. В ином случае можно ограничиться лишь предупреждением. Но иного мнения и быть не может. Закон этот необходимо принять, поскольку оскорблять граждан по любым признакам – это как минимум нецивилизованно. Грузия – страна, в которой принимают, по-моему, самые интересные, порой слишком глупые законы. Определить черту, где заканчивается свобода слова и начинается разжигание ненависти в обществе, по сей день никто не смог. Но глупо привлекать к уголовной ответственности человека, который пошутил, хоть и неудачно. Ни в коем случае выражение своего мнения не должно наказываться.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается общественная дискуссия вокруг Ингури ГЭС. Многие рассуждения о гидроэлектростанции весьма далеки от реального положения дел. Продолжит тему наш сухумский автор Виталий Шария.
В конце прошлого года в грузинском обществе в очередной раз возникла паника. Абхазы могут отключить Ингурскую ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией едва ли не пол Грузии. Похоже, паникующим не приходило в голову, что если отключить эту ГЭС, то и вся Абхазия лишится электроэнергии. В этом отношении мы с грузинской стороной напоминаем двух людей, сидящих на одном суку, рубить который безумие для обоих. Но вспомним, после чего возникли эти панические настроения. После нашумевшей пресс-конференции генпрокурора Абхазии Алексея Ломия, многие в абхазском обществе стали бурно обсуждать не столько прозвучавшие на ней обвинения в адрес бывшего руководства РУК «Черноморэнерго» в финансовых махинациях, сколько то, что в середине нулевых годов из реестра собственности деятельности этой организации выпала Ингур-ГЭС, и что, оказывается, в ряд сел за рекой Ингур, в Жагдитский район, электроэнергия идет через территорию Абхазии. Измена канает, явственно слышалась в негодующих комментариях некоторых моих экзальтированных сухумских знакомых. Хотя вскоре председатель Госкомитета по приватизации и управлению госимуществом Абхазии Константин Кация обстоятельно объяснил, почему и как в документации перестала фигурировать Ингур-ГЭС и как ее можно снова восстановить в реестре. В прошлый четверг гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на своей пресс-конференции продолжил эту тему. «Сегодня станции нет в реестре собственности РУП. Да, мы можем поставить ее на баланс, хотя этот процесс займет много времени. Но что от этого изменится? Ничего». Конец цитаты. Совершенно верно. Хорошо известно, часть комплекса гидроэлектростанции находится на одном берегу реки, часть на другом. Советские проектировщики этой ГЭС, конечно, и думать не думали, что когда-то эти части окажутся в разных государствах. Обслуживают станцию грузинские специалисты, но на правом Абхазском берегу, где расположен пульт управления. И по неписанному соглашению с абхазской стороной, та получает 40% вырабатываемой электроэнергии, а грузинская 60%. Так, во всяком случае, сообщалось в середине 90-х в абхазских СМИ, хотя эти цифры трудно подтвердить или опровергнуть. И, естественно, они не зафиксированы ни в каких межгосударственных соглашениях, поскольку таких соглашений сегодня не может быть по определению. Точно так же линии электропередач в некоторые села Жагдитского района были когда-то проведены через территорию Гальского, так технически было удобнее. И возмущаться сегодня, как это делают некоторые наши сверхподозрительные граждане, как это так, почему мы должны свое электричество отдавать жителями государства, которое не хочет нас признавать, довольно странно, ведь электроэнергия, как говорится, из одной бочки. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По данным Национальной службы статистики, внешнеторговый оборот Грузии в прошлом году вырос на 5%. При этом импорт увеличился на 7%, в то время как экспорт сократился на 2%. Эксперты связывают ухудшение торгового баланса с непростой экономической ситуацией у основных внешнеторговых партнеров Грузии. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
По данным Грустата, общий объем внешней торговли в 2014 году достиг 11 миллиардов 459 миллионов долларов. Показатели импорта выросли на 7%, достигнув 8 миллиардов 595 миллионов, а экспорт упал на 2%, составив 2 миллиарда 863 миллиона. Отрицательное торговое сальдо равно 50% внешнеторгового оборота, что является наихудшим показателем за всю историю статистики независимого грузинского государства. Наименьший дисбаланс между экспортом и импортом наблюдался в 2009 году, и с тех пор экспорт неуклонно демонстрировал рост. Однако прошедший экономический год стал неприятным исключением. Оппозиционеры из нацдвижения говорят, что показатели были бы еще хуже, если бы не резкое увеличение экспорта виноматериалов и сельхозпродукции в Россию.
Если исключить из показателей экспорта Россию, то мы бы получили еще более удручающую картину. Произошедшее указывает на отсутствие диверсификации экспорта, и Грузия опять целиком зависит от российского рынка. Это несет угрозу безопасности страны, так как в памяти свежо эмбарго, введенное Россией.
Говорит один из лидеров нацдвижения Зураб Джапаридзе. Действительно, по данным статистики, экспорт в Россию в 2014 году по сравнению с 2013 годом вырос на 56%. Однако экономическая ситуация ухудшается и в России. По данным Национального агентства вина, проблемы с реализацией виноматериалов на российском рынке уже появились. Как говорит руководитель винодельческой компании «Шухман Вайнс» Нуца Абрамишвили, девальвация рубля создает проблемы экспортерам грузинских вин.
Продажи падают. Наши партнеры в России испытывают трудности с реализацией вин в сети. Это еще раз наглядно продемонстрировало необходимость произвести диверсификацию поставок.
Сложности у грузинского экспорта наблюдаются и с двумя основными торговыми партнерами. Вывоз товаров на Украину и Азербайджан сократился соответственно на 25 и 22%. Падение экспорта на Украину эксперты объясняют известными кризисными явлениями в этом стране. Что касается Азербайджана, то недавно он ввел ограничения на ввоз автомобилей старше 2006 года, что снизило реэкспорт автомобилей из Грузии в эту страну на 160 миллионов долларов. Однако нельзя сказать, что показатели экспорта выглядят удручающе по всем направлениям. Грузия увеличила поставки в страны, которые являются ведущими экономическими державами. В их числе Китай 250%, США 58%, Турция 35% и Евросоюз 4%. Эксперт в вопросах экономики Демур Георхелидзе считает, что ухудшение торгового баланса обусловлено именно причинами внешнего характера, на которые Грузия повлиять не в состоянии. Что касается внутренних причин, то, по мнению эксперта, после открытия европейского рынка власти могли бы заняться стимулированием местного производства. К сожалению, несмотря на неоднократные обещания, они этого так и не сделали, говорит Георхелидзе.
Одними декларациями дело не сдвинуть с мертвой точки. Правительство заявляет, что желает снизить зависимость от импорта. Однако, как и прежде, доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса закрыт. Это означает, что власти недостаточно стимулировали местное производство. В результате импорт достиг невиданных размеров.
Сегодня вечером министр экономики Георгий Квирикашвили заявил, что с конца февраля Грузия приступит к реализации новой программы стимулирования экспорта. По словам Квирикашвили, программа учтет лучший опыт ряда маленьких стран, у которых хорошие показатели экспорта. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Элизия жила долго. Столько, чтобы умереть почти безболезненно. Угаснуть так, чтобы признание было не признанием, а бесстрастной медицинской констатацией. С новой российско-грузинской дружбой ничего не получилось. Что и вынужден был сказать премьер Гарибашвили, выразив достаточно формальное удивление вероломством, в котором Россия обманула грузинские ожидания, пойдя на договор с Абхазией. И можно только догадываться, сколь формальным теперь будет негодование по поводу аналогичного договора с Южной Осетией. И это хорошо. Чем постепеннее прояснение, тем удобнее наблюдать, как все становится на свои места. Грузия слишком долго жила странной жизнью, в которой научилась ничему не удивляться. Может быть, поэтому она так легко поверила в то, что можно жить одновременно в двух измерениях. В одном страна жила в состоянии войны и с чувством всенародной потери. То, что ни одна власть не продержится и дня, если признает потери исконных территорий, считалось и продолжает считаться аксиомой. С аксиомами все вообще очень двусмысленно. То, что не требуется доказывать и с чем не принято спорить, невозможно проверить. Но во втором измерении обида на оккупанта уходила куда-то в область чистой истории и абстрактной географии. Оккупант был не оккупантом, а воплощением утраченной гармонии. И вот грузинская власть начала год с декларации об отказе от двойной жизни. И тут же явственно проступили какие-то забытые, казалось бы, сюжеты и очертания. Будто избавившись от необходимости хранить на лице невозмутимость при совмещении того, что несовместимо, власть облегченно сбросила обязательство скрывать то, о чем все равно догадается. О том, что с единственной мечтой не все ладно, страна узнала еще в конце минувшего года. Оказывается, во власти есть кланы. И шум из борьбы даже вывел из созерцательности самого главного человека и гражданина страны. Все это, конечно, не имело никакого отношения ни к российскому договору с Абхазией, ни к большой геополитике вообще. Даже на уровне слухов поэзия исторического выбора не должна омрачаться суетностью клановых разборок. Это Грузия усвоила еще при Саакашвили, и новая власть этот тезис тоже реализовать не стала. И не случись интриги с Роснефтью, вдруг купивший без 1% контрольный пакет Petrocast Energy Group Давида Якубашвили, вопрос о глобальном сотрудничестве с Россией так бы и оставался темой высоких историософских рассуждений. Но интрига случилась. И как-то вспомнилось все. И проекты большого шоссейного транзита Северного Кавказа на Южную через Грузию, и железная дорога через Абхазию в Ереван. Причем вспомнилось все это уже не в привычной связи с большой стратегией глобальных коммуникаций, что было очень модно прежде. Большая геополитика стала продолжением того же внутреннего противостояния. И свелась вся глобальность, как обычно, переплетение вполне конкретных интересов вполне конкретных людей по обе стороны границы. Опровергать слухи в маленькой стране так же бессмысленно, как доказывать аксиомы, особенно если никто не собирается опровергать в стране большой. История с Роснефтью, ответ конспирологов, предрекающим неминуемый инфраструктурный распад Грузии, ради которого, несомненно, и пришла на Черное море сечинско-путинская Роснефть. Только один вопрос. Много ли геополитического совершил во славу России Лукойл, поучаствовав в свое время в каспийских контрактах? Они ведь, как мы знаем, тоже глубоко противоречили историческим чаяниям России. Словом, теперь по той же схеме намерены подзаработать люди из Роснефти, а вместе с ней и ее местные контрагенты. Обыкновенная история, просто Грузия успела подзабыть размах, с которым она всегда бывала между соседями. Это, кстати, справедливо и для шоссе, и стальных магистралей, которые для этого, впрочем, совершенно не обязательно строились. Прежняя эпоха, конечно, не была воплощением добродетели и благородного чиновного аскетизма. Но пепелище, которое было отстроено на месте былых отношений с Россией, чтобы о нем не говорили, долгие годы уберегало Грузию хотя бы от этого комплекса искушений, что само по себе было революцией, поскольку комплекс системообразующий. И если в чем-то грузинские реформы удались, в том числе и антикоррупционные, то во многом благодаря этому. Большая часть традиционных переплетений с конкретными интересами российских людей, не вся, конечно, была безоглядно разрублена, в чем была революция сама по себе. А теперь все будет как прежде, и как у всех. Все встает на свои места. В Москве ведь тоже многие думают, что железная дорога нужна для стратегической связи с армянским союзником, а Роснефть на Черном море для контроля грузинских инфраструктур. И Грузии все это нисколько не помешает сообщать миру о своем продвижении в Европу. И дальше разочаровываться в российской искренности. А войны не будет. И двойной жизни тоже. Зачем? Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мандарины Зазы Урушадзе поборятся за «Оскар». Грузино-эстонская кинопродукция представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сегодня картину Урушадзе чествовали на приеме, организованном Министерством культуры и охраны памятников Грузии. Каковы шансы мандаринов на победу и с кем фильму придется конкурировать, расскажет Анастасия Славинская.
Ну что, враги, его зовут Ахмед. Он Лика.
Каким могло быть сосуществование врагов под одной крышей во время войны грузина и чеченца, воюющего на стороне абхазов, рассказал зрителю Заза Урушадзе. Действие картины разворачивается в эстонском поселении в Абхазии. В качестве третьей силы, носителя своего рода здравого смысла, в фильме выступает пожилой эстонец, который отказался покинуть свой дом и теперь вынужден наблюдать за тем, как грузины и абхазы воюют за его, в том числе, мандарины. «Цитрусовая война» членам Академии кинематографических искусств и наук пришлась по вкусу. Мандарины были номинированы на «Оскар». Немного не дотянул «Кукурузный остров» Георгия Увашвили. Пройдя первый этап отбора, фильм был включен в девятку претендентов, но в заветную пятерку номинантов так и не попал. Впрочем, сегодня оба режиссера, как Урушадзе, так и Увашвили, были награждены высшим призом Министерства культуры «Жрец искусства». Поздравил режиссеров и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
Я с гордостью хочу отметить, что эта победа не только Зазы Урушадзе, но и грузинского таланта в целом. Вы, господин Заза, еще раз доказали, что мы талантливый народ с большим потенциалом. Это победа всего грузинского кино.
Заявил Гарибашвили. По словам самого Урушадзе, каждый режиссер мечтает быть номинированным на «Оскар» или «Золотой глобус». А то, что мандарины получили возможность побороться за обе премии, вдвойне приятно, говорит он. Однако нужно сказать, что несмотря на общий ажиотаж в обществе и СМИ вокруг картины Урушадзе, кинокритики приняли ее достаточно холодно. Искусствовед Тео Хатиашвили признается, что мандарины ей не понравились. Впрочем, сейчас она испытывает смешанные чувства.
С одной стороны, я как кинокритик абсолютно объективно оцениваю картину и могу сказать, что мне она не нравится. Но с другой стороны, у меня, у грузинки, конечно, есть некое чувство патриотической гордости, ведь имя грузинского режиссера прозвучит на форуме международного масштаба. Поэтому та эйфория, которая возникла сейчас в обществе, меня не удивляет. Мы не избалованы подобными прецедентами. Единственный грузинский фильм, который был номинирован на «Оскар», «Тысячи один рецепт влюбленного кулинара». мэра Наны Джорджадзе, и было это довольно давно. Несмотря на это, я скептически оцениваю шансы фильма Сазы Урушадзе на победу.
Говорит Хатиашвили. Картину Урушадзе на «Оскаре» представит Эстония, поскольку фильм является совместной грузино-эстонской продукцией. По словам Хатиашвили, в том, что «Мандаринам» удалось попасть в пятерку номинантов, главным образом заслуга эстонской стороны, которая провела, по ее словам, качественную рекламную кампанию картины. Грузинским продюсерам есть чему поучиться, считает искусствовед.
Для нас это может послужить хорошим примером, уроком, потому что, в принципе, у фильма Увашвили тоже были шансы, и не меньшие, чем у картины Урушадзе, но из-за отсутствия рекламной кампании нашей мягкотелости мы не смогли представить фильм должным образом.
Вместе с фильмом Урушадзе за золотую статуэтку «Оскара» поборются фильмы польского, мавританского, аргентинского и российского производства. Хатиашвили предполагает, что победа может достаться Левиафану Звягинцева. По ее словам, политизированность кинопремии уже давно не для кого не секрет. Впрочем, с другой стороны, говорит Хатиашвили, «Оскар» любит преподносить сюрпризы. Каким будет окончательное решение Американской киноакадемии, мир узнает 22 февраля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.